Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Кожин, ваш ведущий. И сегодня для разговора в эту студию, для разговора без дураков, я позвал Владимира Семага.
Добрый
здравствуйте,
день.
Владимир.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ныне советник губернатора Тверской области и радиожурналист.
Даже больше радиожурналист, чем советник.
Чем вы только не занимались в это время. А я, кстати говоря, вспомнил вашу прошлую программу из 2009 года и процитирую сразу. Возьмите, например, вас цитирую, того же Владимира Семага, вице-губернатора. По экономике к какому-нибудь молодому энергичному губернатору.
Да.
Программы «Сказки сбываются» как раз вскоре после той программы. Вы и пошли, соответственно, к Андрею Шевелеву, или как случилось?
Получилось очень несложно. Я приехал по своим делам, встретился с губернатором и в результате этого разговора просто предложил, говорит, ну, денег платить не могу. Я говорю, ну, что же делать, это сейчас модно очень не платить денег, фантов не жалеть, денег не давать. Ну вот. Но вот есть тема сельского хозяйства, есть тема, которой я давно занимаюсь, текстильная промышленность умершая, и льноводство, которое точно так же на одном братском кладбище похоронено вместе с текстильной промышленностью. Вот, собственно, я этим занимался последние годы. Но поскольку исторически Тверская область – это текстиль, это лен, ну вот так как-то и сложилось.
А что дает тогда, если денег не дает статус советника? Возможно, заходить в нужные кабинеты?
Да нет, особенно. Какие нужные кабинеты в Твери? Они все здесь у вас, в Москве. У нас там в провинции практически...
Может, и в Москву можно куда-нибудь пройти?
Ну, только если, я не знаю, там, до ограды где-нибудь. С милиционером поздороваться, там, рукой подсказать. Вот я вот, он говорит, ну, я понимаю, но не могу.
На этих, на митингах и шествиях не охраняют, нет?
Я был регулярным посетителем всех митингов, которые происходили, кроме...
Знаем, кроме крайнего,
но вот на крайний не сподобился. Да нет, просто там знакомых очень много. Приходишь не вот со стороны хвоста, а со стороны головы. Стоишь минут 10 около ограды. Потом кто-нибудь из тех, кто на трибуну заходит, они все время так заходят. Заходит, выходит. Говорит, о, привет. Я говорю, слушай, а как? Он, да сейчас пройдешь там все. И вот постоишь, и близко все слышно, видно. Не надо по телевизору смотреть. Интересно.
Не пожалели, что тогда в конце 2011 года, это уже было год с небольшим назад, резко высказались против своих тогдашних сопартийных товарищей?
Возникла странная и в чем-то забавная ситуация. Я когда высказался, не против своих партийных товарищей, я высказался против группы людей, которые пытались насильственным методом или способом просто власть оставить за Единой Россией. Я сказал, что не Единая Россия, а другие люди совершенно этим вопросом решают. Вот. А потом у меня было еще перед выборами президента мартовское письмо, открытое письмо президенту Владимиру Владимировичу Путину, не члену партии, а члену партии Владимира Владимировича Единой России. И вот после этого меня задним числом выгнали из партии. Или, как они говорят, уволили. Причем мне об этом не сказали. Я пытаюсь вот год уже с того момента, как я узнал об этом, пытаюсь восстановиться. Причем через суд. А суды, они не могут, они боятся и не могут даже взять на себя эту миссию, вообще эту тему поднимать. И они всячески отбрыкиваются. Но вот я не теряю пока надежды, потому что меня не устраивает дурацкая формулировка за дискредитацию партии. Я за всю свою жизнь практически... никого не дискредитировал. И когда мне люди говорят, что я кого-то дискредитирую, ну, пусть объяснят. Мне не важно, не обязательно быть в этой чудесной партии, но важно просто знать, что мое имя, оно, в принципе, мне гораздо дороже, чем, так сказать, любая партия.
Бывает так, что на работе добиваются восстановления, ровно для того, чтобы на следующий день подать заявление об уходе.
Не исключаю. Нет, я даже не думаю, что в этом есть какой-то смысл или какая-то необходимость. А разве это сыграет как-то? Ну, вот там... человек там ушел из партии, ну и что? Пока у нас не возникнет общего единого понимания того, что нужно что-то менять, Наверное, любые демарши, даже вплоть такие яркие в твоем понимании. Ты знаешь, как сделал поступок, там, взял и вышел из партии, после того, как тебя восстановили, и так им показал. Вот так, извините, можно здесь так? Вот, партия. Ну, глупо это. Это глупо, тем более в моем возрасте, это уже совсем глупо.
Но это уже не первая партия, из которой вы выходите, а вернее, из которой вас просят уйти, скажем так.
Еще как, да. И это симптоматично, что лишь подчеркивает, что и я остаюсь одним и тем же, и партии, в принципе, одни и те же. Вот тут, наверное, так.
Жалеете о тех временах, когда называли вас красным банкиром, когда была перспектива, соедините деньги и власть? О чем именно жалеете?
Жалею о том, что просчитался в оценке Геннадия Андреевича как возможного, так сказать, человека, пусть не самого идеального, но, по крайней мере, перспективного для того, чтобы сменить тогдашнего президента. Других-то уж вообще не было. Жалею о том, что потрачено было очень много сил, здоровья и энергии. Жалею о том, что твои идеалы, которые ты, в принципе, с которыми ты входил в политику, они оказались нереализованными и невостребованными теми политическими структурами, к которым ты пытался прислониться. Ведь у меня же, кроме партии «Единой России» и КПРФ, было еще духовное наследие. Я пытался работать с регионами, я пытался предлагать себя тогда прогрессивной родине, но родине не запретили меня пускать, так же, как и почему-то Прохорову. Вот Прохорову тоже сказали, что не-не-не, вот этого не надо, вот этого не берите. И так они, причем деликатно, интеллигентно намекают, что ну нет, этого нельзя. Кто это не разрешает? Я до сих пор не знаю.
Вы еще, кажется, и свою партию социал-демократического такого толка.
Да, новые левые были. Новые левые была такая партия, да, но опять-таки сыграла роль очень серьезные обстоятельства. Создавая эту партию, финансируя ее, я не считал для себя возможным вылезать в первые лица. И это сыграло злую шутку со мной, потому что мои однопартийцы, которые, так сказать, пришли, они сказали: вот, Владимирович, мы вам партию на крыло поставим, есть такой термин у профессионалов, мы вам партию на крыло поставим, значит, нам нужно 6 тысяч долларов в месяц платить вот нам семерым, семи 6,42, ну, где-то кругло полтинник в месяц, и партия заработает. Я сказал: ну, во-первых, у меня и денег таких нет, а во-вторых, я говорю, ну, просто я не считаю нужным, потому что партия, на моем представлении, это все-таки как-то единомышленнее, это сознание того, что ты для чего-то соединяешься с другими людьми, и все, и после этого они переизбрали меня и продали ее другому человеку.
Да ладно, Владимир Владимирович, как будто вчера родились, собственно, вы же и говорили о лоббизме в стенах Госдумы, это одна из ваших любимых тем. Неужели партию можно создать, пожалев вот эти несчастные для партии, конечно, и для проекта, который ведет власть, 50 тысяч долларов в месяц?
50 тысяч в месяц, да, но, как говорят итальянцы, идея хорошая, а смысла нет, а куда она ведет? Вы же понимаете прекрасно, что у наших партий какого-либо перспективного движения вперед. Сейчас вот очень много партий. Да, вот сейчас мы можем с вами выйти и создать, например, партию ненавидящих тех, кто ненавидит нас. Или партии без дураков, например.
Хотите, что толку? Хотите поучаствовать? Потому что у многих появилась мысль тогда в конце 11-го, что вы уже ищете какую-то новую политическую себе инициативу. Не скажу убежище, поскольку убежище у вас никогда не было такого политического.
Политического убежища в Мозамбике.
Разве что про Венесуэлу еще опросились, было дело туда.
Да, сказал, что я говорю, раз здесь не нужен, давайте туда, может быть, пошлем меня. Послали, но не туда. Ну, на самом-то деле, черт его знает, я не знаю, как вообще будет обстоять дело с политической структуризации.
Нет, возникала мысль о том, что вы, в общем, в оппозиции собираетесь что-то там.
Мы с Гудковым пытались сделать социал-демократическое объединенное движение, потому что мы считали, что партий будет много, они все будут сами себя дискредитировать, а вот движение вне партийного контекста, объединяющее очень многих, это может быть интересно. Но, к сожалению, видите, с Гудковым разобрались достаточно столь стремительно и поспешно, что он, наверное, до сих пор еще, Гена, сейчас сам как-то так вот не может понять, а что с ним произошло. Знаете, когда ты в воду прыгнул, а первые несколько секунд ты еще даже не понимаешь, что ты уже не в воздухе, а в воде. Вот что-то подобное и с ним.
Ваша позиция по отношению к его такому отстранению от работы в Госдуме, всегда были люди, которые совмещали? То есть, во-первых, совмещалось или не совмещалось?
Совмещалось, и сейчас совмещается.
А раньше совмещали, во все времена совмещали. Вы лично, когда были депутатом,
конечно, потому что я написал все заявления, какие только можно быть, о том, что я ни в чем не участвую, но я каждый день регулярно проверял всю ситуацию, происходящую в том или ином подразделении, которое так или иначе имело ко мне отношение в прошлом.
То есть, не будучи формально руководителем, имеет всегда возможность
есть такой
остаться
термин,
фактическим руководителем.
Да. И юридически этот термин узаконен. Верховный суд признал на одном из своих пленумов, что это реальный юридический термин, и что за это можно даже посадить.
Соответственно, вся эта борьба, в том числе законодательная, против смешения деловых и политических интересов, она ни к чему привести не может?
Тут два обстоятельства есть. Первое обстоятельство, что мы не регулируемся законом. Деятельность парламента в России не регулируется законом. Она даже и Конституция-то не регулируется. Она
высшие государственные чины, включая депутатов, вроде как закон распространяется.
Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что сама деятельность парламента в России, она не регулируется законом. Есть регламент. Но этот регламент, как вы знаете, внутренний документ во всех. У нас есть регламент, предположим, Министерства внутренних дел, но это не означает, что вся страна живет по этому регламенту. Закон должен быть. Это первое обстоятельство. А второе, написано в Конституции, не может заниматься никакой другой оплачиваемой деятельностью. Бизнес – это ведь и плюс, и минус. А можете себе представить, что если вы, работая депутатом, постоянно испытываете некое... Ну, падение вниз, пусть не критичное, но падение вниз. И вы все время терпите убытки. В этом случае как быть? Может быть, государство будет вам компенсировать и говорить, что ну, давай до нолята, чтобы ты хоть по нолям был, мы тебе будем доплачивать. Абсурдность это. В Англии большинство депутатов имеют право в свой бизнес, только нужно честно и открыто об этом сказать, чтобы не было пересечения интересов. Что ты не можешь, имея свой собственный маленький домашний театр, работать в комитете по культуре, потому что ясно, что это будет пересечение интересов. И западное или современное цивилизованное общество, оно давным-давно для себя уже определило некие нормы морали, которые позволяют вот этого идиотизма этим не заниматься, чем занимаемся. Вы. А вот ты управляешь или не управляешь? А то вот Груздев не управляет. Да? Вот он сейчас даже губернатор, и седьмой континент он продал. А мама и дочка, я не знаю, что про жену вообще, если у него жена. А вот мама и дочка, у него владелец там другого, так сказать, очень модного направления там в одежде, и большие достаточно деньги, по слухам они где-то под 1,5 миллиарда ходят. Ну и что? И мы с вами будем делать вид, что... А вы знаете, он нет, он не занимается. Почему? А вот он так документы представил, что он не занимается. И мы будем с вами сидеть и говорить друг другу, да. Знаете, а вот Груздев не занимается.
Управление собственным бизнесом – это коррупционный элемент все-таки?
В России, да.
Если...
В России, да.
Именно в России. Можно ли как-то через него, и что нужно-то сделать, чтобы вот хотя бы чуть-чуть наступить на коррупцию? Мы уж не говорим победить, потому что уже давно забыли об этом.
У меня свое представление о коррупции. Дело в том, что коррупция – это составляющая часть нашей внутренней экономической политики. Ведь коррупция – это перераспределение. Поскольку во многих странах капитализм развивался достаточно давно, и, соответственно, и бизнес развивался так длительное время, то возникла уже в определенной степени легальная отдача бизнеса на социальные нужды государства, в том числе и на обеспечение госслужащих. Мы за короткие там, 15-20 лет позволили очень маленькой прослойке обогатиться неимоверно, а все остальные, которые создают для этого условия, то бишь государственный аппарат, сидели и облизывались, так сказать, и смотрели. И вот эта вот коррупционная атмосфера, царящая в стране, она возникла как результат вторичного распределения того, что одни концентрируют себя, потом вынуждены, так сказать, раздавать другим. Постепенно эта зараза перешла уже на все общество, а некоторые составляющие коррупции, они пришли к нам еще из вчерашнего дня, потому что были маленькие зарплаты, значит, надо отблагодарить это, отблагодарить этого, отблагодарить того.
А как купировать этот процесс? Третью реприватизацию или перераспределение
скорее
провести?
Всего,
или
скорее всего, здесь нужно делать... Нет,
или вообще отнять собственность, все
нет,
сделано,
я думаю,
государственное
ну,
уже не возвращать.
Это если бы Геннадий Андреевич здесь сидел, тогда вообще можно было в этот вопрос...
Ну, как... так я по старой памяти к вам, может, обращаюсь.
У меня остались и левые идеи, и левые взгляды. Я думаю, что самая большая наша проблема – это в том, что мы очень серьезно занимаемся распределением бюджетных средств. Если большинство цивилизованных стран, предполагая, что какие-то частные компании хотят сделать для государства что-то полезное, государство готово им что-то заплатить, то эти компании берут кредит под определенный маленький процент, выполняет государственный заказ, а потом, называется, длинные деньги. В течение длительного времени государство с ними расплачивается. Но сколько бы ты ни взял в кредиты и сколько бы ты ни украл, ведь вернуть-то придется все равно ту же самую сумму. Это одна из составляющих. Вторая – это жуткий совершенно вал наличных денег и полная бесконтрольность в этом направлении. Третье – это постоянное неучастие государства в ступенчатом подходе. Государство может разрешить и перестает контролировать. Возьмите пример с кино. У нас сколько денег украли в кино? Много, много. А выделяет государство деньги на кино? Да. Казалось бы, благородно, да? Но за то, что идут откаты, государство, выделив деньги, дальше не введет своего человека на съемочную площадку и не говорит, а ты проверь, как они эти деньги.
А надо было бы государству это делать.
А тогда не выделяйте. Если вы мои деньги выделяете вот там кому-то, то будьте любезны мои деньги и проверяйте, как их используют.
Подождите, вы же еще работали советником, по-моему, в счетной палате. Да, да? Экспертом. Счетная палата же может проверить, например, расходование вот этих самых государственных средств.
Ну, как вот вы придете? Ведь счетная палата должна получить конечный объем документов. Чаще всего бухгалтерских. Структура подхода счетной палаты. Законодательная база. Они сначала обязательно в отчете фиксируют, на каком основании какие. Предмет изучения, сроки. И дальше идет фактология. Так вот, эта фактология, она приходит уже много после того, как факт совершен. А счетная палата не обладает... У нее есть свой экспертный, так сказать, аппарат, но он, к сожалению, не так востребован и не настолько уж он значим. А я говорю о том, что если вы к чиновнике, в том числе в Министерство культуры, выделяете деньги, идите за этими деньгами, придите на площадку. У вас есть специалисты?
Идите за этими деньгами и получите свою долю.
Да, я разобью свою мысль. И уже тогда человек... который это контролировал, будет подписываться, что там все честно, но это уже будет виновник воровства, конкретный виновник воровства, который подписался заведомо, получив некоторые деньги, что вот это вот все произошло по воровской схеме. Хотя бы даже это усиление ответственности.
Чиновник должен как минимум разбираться тогда в хитросплетениях.
А зачем же вы выделяете деньги? Зачем вы выделяете деньги на кино, если вы не разбираетесь в этом? Ну зачем вы выделяете 500 миллионов, если вы не знаете, на что их тратить? Ну это же абсурд. А ведь распыление какое идет? У нас идет бюджетная финансирование. Да? Во-первых, есть схема, при которой государство дает не 10% пакет, а, предположим, 70% одно государство, 30% сам продюсер. На самом деле никакой продюсер эти 30% не ищет. Он заранее уже смету делает, компонует таким образом, чтобы 30%, но предоставляет документы, что 30% он тоже истратил. Второе обстоятельство. Когда вот эти деньги приходят, это ясно значит, что тем, кто выделил, надо дать. Продюсер, зная, что в этом мире не все вечно, заранее берет себе определенную сумму сам для того, чтобы просто не потерять. Дальше идут чуть-чуть персонажи поменьше, которые и на остаток приблизительно в 1/10 или в 1/15% снимается вот тот самый фильм. А мы потом говорим, слушай, а что такое плохое кино-то? А что такие бедные какие-то сериалы? Какие-то вот одни и те же люди. У нас даже больше того в кино. Вот локейшн по Москве. Есть 5-6, так сказать, группировок, которые ищут локацию для съемок, и они в одних и тех же местах. Посмотрите, у нас в сериалах одни и те же, так сказать, вот, пространства используются для съемок фильма. Почему? Потому что все минимизировано, потому что нужно экономить, потому что там, где три фонаря, берется один, но выставляется чуть поближе. И вот это вот на качестве все отражается. Если вы снимаете на цифру, то нужно выстраивать три линии света. Тогда на цифре получается объем, как на пленке. А если вы в три раза меньше берете этих, то и получается плоское изображение, которое. Плюс никто не смотрит, говорит, вот эта кофточка коричневая, да, а сниматься будет на каком? На зеленом фоне. Слушай, не годится, да. А да ладно, прикати, дешевая зеленая кофточка, лучше купим ее. Потом эти кофточки, эти несчастные костюмеры, везут назад в магазин, пришивают бирку, чтобы сдать их назад, чтобы сэкономить деньги, а там отчитаться, воруют в кино абсолютно все. И вот этот процесс можно уже было как-то отрегулировать. Но нет, говорят, вот есть у нас новый министр, он говорит, я теперь знаю все, вот Вань Демидов, он там соображающий, все. Бог им в помощь.
Вы что же занимались кином?
Да,
кином.
И неуспешно. И неуспешно.
Не так мало, мало воровали или как?
Почему? Нет, ну вот именно опять вот этот процесс, когда ты не воруешь, он неорганичен становится. Если ты... Моя конфликтность ситуации была в том, что я истратил свои собственные деньги. Президент тогдашний Владимир Путин дал еще денег, Лукашенко дал услуги, он дал армию и там, транспорт и все прочее.
Это был про август 44-го.
Август 44-го, да. А потом пришли ко мне люди и говорят, слушай, мы еще 400 можем дать. Ну, давай так, сотку ты истратишь, а 300... А я вот... Вот опять будете говорить, что старый наивный идиот, но я не понимал, а как это? Вот еще, видимо, старое сознание советское было достаточно... Или, может быть, круг у меня общения был такой, что не воровали. И я сказал, нет, не надо. И после этого со мной прекратили какие я, так сказать, идеи там не приносил. Я понимаю, что я не бог весь какой сценарист или там креативщик, но что бы я ни приносил, всегда заворачивалось. По той простой причине, что я был в том неком списке людей, с которыми нельзя иметь дело. Нельзя иметь дело по той простой причине, что с ним неудобно воровать. А вот я знаю, например, Владимира Мирзоева. Он в свое время делал по Платонову, по-моему, котлован. Он пригласил своих друзей, пригласил энтузиастов. Они сняли, и ему выделили 500 тысяч. И сказали, слушай, мы так 500 тысяч тебе выделим, но это будет как бы короткометражка. А потом, когда ты снимешь, и мы увидим, как это все здорово, мы выделим еще 500, и ты сделаешь полный метр. Он подписался под это дело. Мало того, что 300 из этого сразу откатили, продюсер забрал себе. Сразу 300 забрал себе, я даже знаю, как его фамилия. С ним потом дальше вообще не стали разговаривать. Почему? Потому что он оказался тот самый человек, неудобный для воровской схемы. И вот такие люди, конечно, ничего иметь не будут в нашем кинематографе.
Владимир Семага, это программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI и ретрансляция в сетивизоре. А за последний год ваше имя мелькало в связи с судебным иском по поводу здания на Большой Коммунистической. Давняя-давняя история с переходом из собственности из одной компании в другую, из городской собственности в федеральную. Да, расскажите, чего вы хотели добиться. Там есть некий дворец, к которому было пристроено какое-то дополнительное здание, да, в бытность. Да.
Там как было... Вы хорошо знаете тему.
Ну, чего, изучаю,
если
тему
коротко,
изучаю, да, если коротко.
Если коротко, то да. В 1988 году несколько энтузиастов решили создать кооператив, как тогда это было модно, поскольку кооперативы создавались при крупных министерствах и ведомствах, мы создали при Госкоминтуристе. Нам выделили в аренду заброшенное старое здание, памятник истории и культуры, без крыши, без окон, без дверей, ну, просто вот коробку выделили, все. Мы соединили наши усилия с Госкоминтуристом. В результате за 3 миллиона долларов, из которых 1 миллион был наш, а мы взяли его в жилсоцбанке, во внешторгбанке под 3% годовых, плюс первые 5 лет можно было не выплачивать процент. Хорошие условия были, согласитесь. Вот, мы построили вместе, реконструировали это здание, но поскольку оно было исторически, так сказать, непригодное для ресторана, мы делали предприятие общественного питания, то мы вынуждены были в проекте, который назывался проект приспособления памятника, построить еще 2 новых здания, в которые вынесли все технологические, технические службы и еще сделали маленький ресторан дополнительный. Ни у кого в 88-90-х годах не возникло мысли о том, что потом надо прийти к этой приватизации и сказать, ребят, в конце концов, раз мы строили сами, а интуристы уже нет, и государство потеряло все права на это дело, значит, надо будет вам поприватизироваться. А мы благополучно дождались, пока питерская вот эта комбинация, которую все называют потом рейдерство, а я исторически знаю, что рейдерство пришло из Питера, как тяжкое наследие вот тогдашней, так сказать, власти в Питере. Вот этот рейдерские волны, мы их пережили 3, причем там был и мордобой, там были и штурмы, там были и попытки из этого предприятия сделать публичный дом, и когда я в очередной раз тогда входил и видел, что произошло с тем детищем, которое мы построили сами своими руками, понимаете, не приватизировали, не брали у кого-то, мы выстроили его сами. Я помню, как мы ночевали, сторожили доски и кирпичи, которые мы привозили, а покупать нельзя было нигде, потому что 88-й год, фонды не делены. Значит, надо было ехать в кооперацию за городом, покупать доски или строительный материал, отдавать это югославской компании, которая строила, цемент мы покупали за свои деньги. Все это было очень романтично, приятно. А вот сегодня, на сегодняшний момент, пришли серьезные пассажиры, такие как там бывший Росбилдинг, такие как братья Ротенберг, там даже не брать, по-моему, уже семья Ротенберг, уже их много, они как тараканы, вот Михалкова раньше говорили много, ничего подобного, Ротенбергов значительно больше. И Ротенберги сказали, что вот вы знаете, мы денег не даем, потому что у нас такой принцип, Ротенберги деньги не дают, но мы можем дать вам крышу, и мы тогда вместе это все отвоюем. И действительно это получилось в 2005 году, они, не буду опускать, так сказать, все подробности, сумели выдавить нас оттуда. С 2005 года я сужусь с государством, потому что в 2009 году государство признало это своей собственностью, сказало, что теперь вот эти все 3 здания наши. Я говорю, а почему? А потому что это памятники. Я говорю, значит, получается, что я лауреат Ленинской премии как минимум, потому что я памятники построил.
15 секунд до перерыва. О том, чем все закончилось и закончилось, да, ли, мы узнаем во второй части программы. Там же и ваши вопросы и много других вопросов. Владимир Семага в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Напомню, мой сегодняшний гость Владимир Семага. Говорили о рейдерстве, борьбе с рейдерством. Я все же не, а вот сейчас как раз и закончим, чем эта история закончилась. Я напомню это замечательное совершенно название. Как же это называлось?
Московский коммерческий клуб.
Московский коммерческий клуб,
да. Первый ресторан и первый клуб. И более того, вот я недавно читал свои записи. Кирилл, тогда еще не будучи патриархом, бывал на заседаниях этого клуба. У нас председателем был Рыжков Николай Иванович. А значит, Кирилл бывал вместе с Крючковым, и я лично помню встречу тогдашнего отставного руководителя Штази Крючкова и Кирилл. Кирилл не вмешивался, но они сидели все вместе, разговаривали на эту тему. Ну, вот видите, как причудливо. Так
что Московский коммерческий клуб, дорога, да, к было... патриархату, да, да. Кто бы,
но,
мог подумать. Я, кстати, встречал упоминание, там какой-то другой ресторан сейчас работает, да, и одно упоминание встретил, что кухня при вас была лучше.
Так вот, самое интересное состоит в том, что это незаконно работающий ресторан. Сейчас идет процесс в арбитражном суде, у них собирается отнять лицензию. Они с 2009 года незаконно, без лицензии на спиртное, без лицензии на общественное питание, фигачат там, а ресторан считается как бы принадлежащий Росимуществу, одному из ГУПов. И этот ресторан, принадлежащий в ГУПу, государственный ресторан в России, единственный. И более того, вся вот эта комбинация, которая нам не позволяет вернуться назад в свое право собственности, заключается только в одном, что когда-то однажды судья просто без всякой экспертизы сказала: вы знаете, а вот эти два других здания, они тоже памятники. Вот судья так решила в арбитражном суде. И мои попытки, 8 раз мы просили, а давайте экспертизу сделаем. Наконец мы добились того, что Москомнаследие, есть такая организация, в 2010 году, еще при Лужкове, пообещала сделать экспертизу. Сейчас 2013 год, конь не валялся, никакой экспертизы нет, а государственный незаконный ресторан как работал, так и работает.
Вы же с Юрием Михайловичем дружили, он прикрывал вас отчасти, согласитесь.
Нет, нет,
если без дураков-то.
Скорее, да, скорее не так. Скорее у меня были с ним нормальные отношения, я практически никогда ими не пользовался и не воспользовался. А вот после того, как его ушли, в тот день я приехал, был его день рождения, и как волной смыло всех тех, кто пришли его поздравлять, и вы друг говорите: вы знаете, о чем меня поздравлять? Я уже
не ньюзмейкером были в тот день вместе
все,
с Кобзоном.
Да, 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 и мы вдвоем там вот с Иосифом, так сказать, как бы честно, гордо глядя в камеру в глаза, говорили, что мы вот не боимся, да. И после этого мы с ним стали общаться. После этого мы с ним стали достаточно долгое время, вот уже несколько лет, сколько прошло уже, мы с ним так поддерживаем отношения, потому что, ну, ушла вот эта, вот этот вот, весы ушли, они где-то стали приблизительно на, ну, не на одном уровне, разумеется, но тем не менее на уровне, который позволяет общаться.
Мало слышно в последнее время о Юрии Михайловиче.
А как же с Прохоровым? С Прохоровым они вот тут дружили, недавно политически дружили. Чаще он бывает за границей, очень часто бывает в Калининграде, у него там свое очень хорошее бизнес, такое хозяйство. И я, кстати говоря, хотел бы даже у него перенять некоторый опыт.
Пчеловодство?
Нет, к овцеводству. Овцеводство еще в бытность, когда босс там был, он прикупил каким-то образом большое достаточно поместье, старую такую прусскую усадьбу, восстановил эти все здания, потом, значит, его супруга там коней купила каких-то. Вот он говорит, что говорит, овцы прибыльно, а восстановление памятников, естественно, убыток, и лошади тоже, говорит, очень убыточно. Но не теряет надежды выйти на какие-то там позиции.
Несколько лет Собянина на посту мэра прокомментируете.
Конечно.
Какие-то задачи смог он выполнить, которые ставили?
Практически он пошел по легкому, но неверному пути. У нас сейчас превалируют запретительные меры. Ведь, по сути дела, если брать 80-й год и проведение Олимпиады, то тогда порядок был наведен очень просто. Просто вычистили Москву, все в ноль. То же самое, вот возьмите сегодня, мы не можем решить проблему транспорта, имеется в виду проблему пробок. И говорим все время, что нужны некие ограничения. Одно из самых масштабных ограничений с мая месяца — не пускать на кольцевую автомобили грузовые. Ну, понятно, что в Москве будет меньше, но что будут за пробки на подъездах, это понятно тоже. Второй момент. Он никогда не задумывался о, собственно, социальный срез этих пробок. А откуда у нас пробки? В 9 часов все начинают работать. Значит, кто ездит по улицам вот с 9 и там дальше? Понятно, что это те девушки, которые хотят купить что-то в магазинах. Понятно, что это москвичи и гости столицы, которые не работают. Понятно, что это таксисты. Понятно, что это те машины, которые привезли своих начальников, а потом рыскают по Москве в поисках подработки. Это не работающий транспорт. Весь рабочий день мы имеем налицо, когда люди... Ведь только приезжающие из Москвы и выезжающие из Москвы – это вот тот самый рабочий, так сказать, люд, который, рабочий контингент, который действительно достоин того, чтобы быть на улице. Остальные все просто так погулять вышли.
И что, их закрыть?
Вот. И я думаю, что вероятнее всего, что будет так, что в конечном итоге скажут, а вот черные машины, например, по понедельникам, средам и пятницам ездить не будут. Потом, а красные по вторникам не будут ездить. Потому что не действует ничего. Вот я утром читаю на радио, да, пробки. Они же одни и те же. Я уже их наизусть знаю. Одни и те же пробки. Значит, технические решения по этим пробкам возможны, потому что это не случайно, это не то, что там авария из-за этого пробка. Понятно, что это недоработки именно в самой планировке улиц. Еще один момент, который мне, например, тоже сегодня понравился, это вот запрещение теперь счищать снег с машины. То есть, получается, теоретически я должен сесть в машину, не включая дворники, каким-то образом со двора выехать, и где заканчивается двор, остановить машину и там начать чистить. Это первое. Второе, что будем делать с дождем? Потому что дождь ведь тоже, когда попадает на грязную машину, он тоже, в общем, создает определенные экологические...
Смывает все следы.
Все следы смывает, безусловно. Поэтому, наверное, появятся какие-то службы специальные, которые будут за деньги вам эти машины чистить или отвозить их там, или будут специальные маленькие пылесосы продаваться, высасывающие этот самый снег. Ну вот запретительные меры, они не конструктивны.
Хороший бизнес, не хотите присоединиться?
Ну, может быть, да. У меня был бизнес еще рикш, велорикш. Я в свое время где-то в 2009 году, что ли, когда пробки начались уже жуткие, я сказал, я говорю, мы вот велорикш запустим. И самое интересное, какая-то из радиостанций всерьез это воспринял, по-моему, Сити-ФМ. И даже брали интервью у меня о том, а как вот вы планируете это, а вот как же зимой они будут в шапках, ушанках. Я говорю, ну, мы специально для этого китайцев из северных провинций, которые босиком по снегу могут бегать. Я говорю, они нормально будут, вот, тем более китайцев много, им все равно.
У нас из южных бывших республик наших замечательных велосипедах
рассекают. За деньги у нас все хуже делают.
Идея не самая последняя. Владимир Семаго в программе «Без дураков». А давайте о другом сейчас, не о городских проблемах. Тут ходят слухи усиленные, слышал, по крайней мере, на подтверждение письменного им не нашел, что вы стали молодым папой недавно.
Ничего себе, конечно, это было я на Фейсбуке написал, получил где-то 536 поздравлений. Да, действительно, в 65 лет я стал отцом и чувствую себя просто превосходно.
Хотите жить долго, или, вернее, собираетесь жить долго?
Я собираюсь жить столько, сколько получится, но, конечно, желание, чтобы сын увидел своего отца после того, как он поступит в институт, у меня, безусловно, есть. А вообще, я очень часто задумываюсь вот над чем, над двумя обстоятельствами. Я не знаю, насколько это будет звучать, одна из этих обстоятельств будет крамольно, а другое нет. Первая – это идея о том, что такой сложный, совершенный механизм, каким является человек. Ведь вздумайтесь только вот это многосплетение систем, которые в нас существуют. И что, вот это вот гениальное изобретение ради жалких каких-то 50 лет? Значит, понятно, что есть какие-то факторы, которые, если исключить, человек будет жить значительно дольше. Потому что сама система, ну, не создаем мы с вами, вне логики природы, создавать что-то мощное и могущественное для того, чтобы потом выбросить его на помойку через 15 лет. Понятно, что, значит, эта система просто неправильно отформатирована или в неправильных условиях живет. Это первое. И второе, вот очень модная сейчас тема, так сказать, нетрадиционных этих вот браков, нетрадиционной ориентации и всего прочего. Я вот почему подумал, и здесь моя жена разделяет со мной точку зрения, собственно, даже это ей больше принадлежит, что вот, наверное, люди с такой вот, такими отклонениями – это некая выбраковка человеческого материала, который не должен, воспроизводиться.
Да.
Они чудные, они хорошие, они все, но вот какая-то есть заминка, которая позволяет природе сказать, ребят, а вы чуть в сторону. Вот, по-моему, вот это вот может быть тоже объяснением всего того, что вообще крутится вокруг самой природы, самой сущности. Это нормальное явление. И вот мне кажется, что мы сегодня делаем очень интересный шаг вперед. Мы послушно, как за поводком, вот так тянемся и обсуждаем эту тему, которую нам добровольно подсунула власть. И мы, значит, говорим, да ладно, что там экономические проблемы? Вот давай вот это решим сейчас. Вот там вот бедная девушка в «Новой газете», она говорит, а я не хочу звонить по телефону и притворяться, что я звоню, значит, молодому человеку, когда я звоню своей подруге. Да ради бога, делай ты это. Что ж ты переживаешь так? Почему, собственно, это называется не свобода? Вот много очень вещей, но мы начинаем это обсуждать. И вместо того, чтобы говорить о том, что мы в очень сложной экономической ситуации, что мы не выкарабкиваемся ниоткуда, и что революционный процесс, он будет возникать не на базе каких-то болотных или чего-то еще, связанного с политикой, потому что от политики люди далеки, так же как от честных выборов, от президента, от всего, но от экономических проблем они недалеки. Если бы сегодня люди, которые, вот, опять-таки говоря о текстильной промышленности, задались себе целью объединить текстильщиков, сельхозников для того, чтобы сказать им, ребят, вы же гибнете. Вот такие явления политические будут очень страшны для страны. А если это будет еще сопровождаться определенными экономическими потрясениями, какими-то сложностями, вот тогда и возникает та же самая ситуация, какая была в Петербурге, когда был голод, когда не было еды, когда были экономические трудности. Человек должен ощущать неудобство плечом, только тогда он возникнет как некий политический фактор, как некая политическая составляющая общего процесса. До тех пор, пока чистая политика, да плевать им на всех. Вон телек включили, посмотрели и все.
личные планы творческие появились или меняются в связи с рождением ребенка? Потому что это, понятно, это огромный взрыв и наполнение энергии. Куда будете энергию свою направлять?
Ну, во-первых, я вот недавно встречался с несколько раз с Федором Сергеевичем Бондарчуком. Мы разговаривали там на достаточно интересную тему.
Кино все-таки.
Это болезнь. Вот вы знаете, я честно могу сказать, я написал одну книгу, готовлю сейчас вторую. И вот книга, казалось бы, беллетристика. Да? Одна называлась «Путешествие в Харбин», а вторая будет называться «Возвращение в Москву». «Путешествие в Харбин», потому что я родился в Харбине, и как бы вот все, что о чем я пишу, это возвращение туда, к истокам. А возвращение в Москву – это бесконечный процесс. Куда бы я ни уезжал и что бы со мной ни происходило, все равно притяжением в моей жизни являлась Москва. И вот эти две книги, такой двухтомник, я хочу издать и переиздать. И все, что я пишу в этих книгах, это все равно связано так или иначе с кино, с моим пониманием того, что вот какие-то сценарии, которые я готовлю, они должны рано или поздно реализоваться. Другое дело, что, может быть, пройдет слишком много времени, может быть, мой сын уже будет заниматься этим, потому что я стараюсь писать, дистанцируясь от времени, чтобы не было у людей ощущения, что да, ну это вот сегодняшнего дня вещь, она завтра уже будет. Люди даже не поймут, о чем ты пишешь сегодня. Ну, писать, как Лев Толстой, конечно, нельзя на все года, на все жизни. Вот. Но стараешься как-то такие вот философско-человеческие проблемы в такой достаточно увлекательной, да, авантюрной форме пытаться излагать.
Харбин, Москва, две точки. Нет ли исторической, как бы, личной фрустрации по поводу того, что в Соединенные Штаты не пускают? Поскольку, напомню зрителям и слушателям истории, вы же родились в Харбине, на территории, да, американского военного госпиталя. Да. Ваш отец
гражданство
был
вообще иметь.
Военный летчик, да, ровно про то. В Соединенные, да, Штаты вас так и не пускают. А узнали тут, по какой причине?
Ну, всему виной, как бы, обстоятельства жизни, поскольку я всегда профессионально сражался против Соединенных Штатов Америки, поскольку это был противник номер один в советское время, и я считаю, что это вполне обосновано. Жалости по этому поводу у меня нет никакой, потому что я так много смотрел американских фильмов, продолжаю их смотреть, и люблю безумно, и страну эту люблю безумно, что мне, в принципе, вот для того, чтобы своими глазами увидеть, я иногда испытываю разочарование. Я вот бывал в каких-то местах, ну, условно говоря, вот в Иордании, Петра. Казалось бы, помните «Индиану Джонс» или какие-то фотографии, эти высеченные в скалах жилища, эти храмы фантастические. Смотришь, не так интересно. Вот мне, вот, может быть, я действительно киношный человек, но для меня фотографии, изображения значительно объемнее и мощнее, чем нежели когда я в него погружаюсь. Я перестаю ощущать масштабность. Я вот как-то стою рядом уже, и рядом вот это вот не видно. А когда ты имеешь возможность дистанцироваться, для меня это гораздо интереснее. А потом у меня было очень много, в силу, опять-таки, специфики работы, было очень много контактов с американцами и с теми, кто профессионально интересовался нашей страной, в том числе. Я вспоминаю, у меня была встреча после войны в Ираке в 2003 году. В Иордании была конференция по поводу энергетики Ирака. И мы после, во время кофе-брейка, я захожу в туалет, и стоит рядом интеллигентного вида американец, который странно меня посматривает. Я думаю, может быть, я его заинтересовал с точки зрения вот какого-то альянса. На всякий случай отодвинулся. Он, думаю, может быть, еще что-то. А он говорит, мы же знакомы. И я вспомнил, этот чувак приезжал в Москву в свое время под прикрытием продвижения «Санта-Барбары». Он был в составе той творческой делегации, которая ехала договариваться. А сейчас он занимается энергетикой. Ну, видимо, тот профессиональный уровень человека, который позволяет заниматься всем, чем угодно. И мы с ним так тепло очень достаточно поговорили. Было много очень общих знакомых, которые и в посольствах тогда работали. Все. Вот сейчас, к сожалению, ну, не знаю, может быть, надо просто еще раз попроситься, вдруг пустят.
Обещали в Венесуэле договорить, поскольку вы, да, известны своим пристрастием, да, к этой стране, даже в 2007 году, кажется, просились туда, и ехать туда собираетесь, да? Но Уго Чавес уже немножко не тот, похоже, что...
Там очень сложное положение, да, и тяжелое, конечно, положение, и там оно еще тяжелое, конечно, дистанцируясь от его личной судьбы. Молодой мужик абсолютно, и, конечно, многое сделал для Венесуэлы. Не все может быть правильно. Я говорю, когда слово «много» сделал, не означает, что он много хорошего сделал. Но, тем не менее, сейчас есть отсутствие преемника, то есть то, что присуще для Российской Федерации. Ну, согласитесь, что, помните, как говорил один знакомый, персонаж из «Вождь краснокожих»: «Песок – неважная замена овсу», когда «Вождь краснокожих» пытался его кормить песком, изображая из себя лошадь. Вот. То же самое происходит и у нас. У нас сегодня, вот говорят, если не Путин, то кто? Да? И давайте предположим, не дай бог это случилось, что не Путин. то-кто. И вот этого то-кто нет, потому что выжженное пространство, выжженная земля. В Венесуэле немножко не так, там сложнее ситуация. Там есть некий формальный преемник, бывший водитель автобуса, Мадуро, вице-президент сейчас, бывший министр иностранных дел, чудесный парень, очень хороший, нормальный, но это не герой. Это не человек, за которым пойдет, не задумываясь, страна. Ему еще нужно будет завоевывать, потому что он все время был в тени. И даже здесь, в России, приезжая, он всегда был вторым человеком, он никогда не осуществлял каких-то самостоятельных визитов, вот как Лавров у нас. Лавров на процентов 40, наверное, все-таки самостоятельная политическая фигура. Мадуро никогда таким не был. Есть второй персонаж там, это крупнейший, богатейший человек, глава самой крупной в мире нефтяной компании ПДВСА, который является еще министром, так сказать, нефти и газа. Чавес не доверил ему по каким-то причинам быть своим преемником. Есть еще несколько группировок, военные, которые контролируют в том числе и передвижение наркотиков через Венесуэлу. Есть и внутренние полицейские силы, которые тоже не всегда, так сказать, лояльны по отношению ко всем тем видимым лидерам. И есть оппозиция реальная, которая заняла второе место абсолютно объективно. Капрелис, человек, который не стал кричать, что поддельные выборы, потому что он понимал, что он сражается против смертельно больного человека, раз. Во-вторых, он очень близок ко многим чавистам по своему пониманию и восприятию, два. Третье, он напрочь разругался с оголтелыми правыми, которые поддерживают американцев, и в случае, если, не дай бог, что-то произойдет, ситуация неоднозначная. Вот я не знаю, так сказать, Игорь Иванович собирается в ближайшее время ехать в Москву, я глубоко убежден, что это тот человек, который существенно подпортил нам...
Венесуэлу, в смысле?
Да, Венесуэла, да. Подпортил нам взаимоотношения с Венесуэлой, слепо бросившись выполнять указания Владимира Владимировича Путина, и так немножко как слон в посудной лавке, создав вот этот мифический монстр, нефтегазовый концерн, на самом деле ничего не создал, а серьезным образом расстроил, реструктурировал отношения России и Венесуэлы в экономическом плане.
А ваш личный интерес? Вы же, наверное, все-таки не Че Гевара, хотя, может, и маечку даже носили там.
Нет, никогда не носил. Мы пытались бизнесом.
За социальную справедливость едете бороться, наверное, какие-то бизнес-интересы?
Пытались реализовывать бизнес-интересы, но, к сожалению, я здесь подчеркиваю опять некую близость полиции, позиций с Россией, без коррупционных взаимоотношений там вряд ли что можно сделать. Это абсолютно заранее. И самое неприятное еще и другое, что если была коррупция в чистом виде, а тот там с подачи опять Игоря Ивановича, а может быть даже чуть-чуть раньше, чем он пришел туда, оборонсервис, Рособоронпром, или как он называется, в общем, оборонные всякие вот эти структуры, которые занимаются продажей, покупкой оружия, они сели там достаточно плотно, они говорят, мы вхожи во все министерства, поэтому все, кто с бизнесом приезжает из России в Венесуэлу, будьте любезны через нас, через фильтр, мы вам все сделаем, немножко денег дайте, и все. И это задушило окончательно, если в первые годы было огромное количество бизнесменов, которые приезжали в Венесуэлу, сейчас этот поток абсолютно иссяк, есть только вот нефтяные компании и оборонка, больше там нет ничего.
Не так много времени осталось, давайте несколько вопросов. Тут слушатели обращают внимание, в частности, Илья из Ярославля, постоянный слушатель, задающий хорошие вопросы, про национальность вашу вспомнил, вы же печенегом себя называли, эта шутка уже закончилась, или еще можно ее продолжать?
Она, может быть, уже, видимо, вошла, так сказать, в современную историю, потому что забавно, конечно, защищать интересы какой-то нации в многонациональной стране.
Даже посмотрел специально, это ныне там гагаузы, некоторые считают, что гагаузы нынешние потомки. Потомки, да?
Ну, трудно сказать, чьими потомками мы являемся. Важно это было именно обозначить, что глупо защищать какую-то одну нацию в многонациональном государстве.
Угу. Переименование Волгограда в Сталинград, пусть на 6 дней, тот же Илья спрашивает, это, собственно, есть вопрос, как к этому относитесь?
Плохо отношусь к этому, почему? Потому что действительно историческая роль Сталина, она очевидна, но могла ведь получиться ситуация и другая, и что мы могли бы не выиграть или не так легко выиграть эту войну, и тогда роль личности в истории позволяла нам сказать бы уже о Сталине со знаком минус однозначно, что вот он проиграл войну, и вот только другие люди выиграли, и что тогда? Но он выиграл эту войну, а Гитлер проиграл. А если бы Гитлер выиграл, а Сталин проиграл, на что? Мюнхен был бы, так сказать, Гитлертаун, или как, я не знаю, как называть его. Я не считаю, что история уже сделала свою оценку. И наши репрессии, которые были во время советской власти, они уже были. И когда, например, там ростовчане бы начали говорить о Чикатило, о возрождении его светлого имени, то что это был санитар леса, ну, наверное, это неправильно. Наверное, это неправильно. История уже все сказала. Мы прошли этот период. Чего вы сейчас этому солите? Потому что есть некий идеологический вакуум. Есть некое пространство незаполненное, и его пытаются вот этой такой, знаете, жижей идеологической залить, чтобы было ровно. У нас всегда беда. Мы же сейчас говорим все время о спокойствии, о стабильности. Вот чтобы было ровно. Вот заливают вот такой вот массой. Не всегда приятный на вид и на вкус.
Владимир Семага, напомню, в программе «Без дураков». Почему нет трансляции «Эхо» в Тверском регионе? Спрашивают вас, очевидно, как советника губернатора.
Ну, у нас в Тверской области...
Поспособствуйте.
А, вот в этом плане, да. Мы будем считать, что я взял это себе как бы как задание.
Хоть и работаете на некой конкурирующей радиостанции.
Но кто может конкурировать с «Эхо»?
Мы не страшимся конкурировать, да, поэтому мы честно скажем, был честно задан вопрос, куда ушли с РСН.
Да, и честно с РСН ответил, меня ушли, вот туда.
Ушли,
мне сказали, что гбисты в Москве, гбисты в Кремле не позволят, так сказать, работать на прокремлевской структуре РСН, извините, что я так говорю, поскольку, в общем, Доренко и не скрывает, что он присягнул Путину во второй раз, первый раз его отвергли, а во второй раз он пришел, и ему сказали, что ты хочешь? Он говорит, хочу умереть за Путина. Ему разрешили. Поэтому РСН нельзя рассматривать как структуру, которая, вот, знаете, так объективно ко всему относится. Нет, у нее есть свое задание, они, по-моему, его неплохо выполняют. Хотя с уходом Суркова, конечно, они очень ослаблен контроль за ними. И они, вероятнее всего, что просто в таком вот в некой промежности не понимают, что им делать дальше. Или уж совсем служить истовой верой и правдой, либо вернуться назад на прежнюю позицию.
Ну и ваше нынешнее место работы Финам-ФМ тоже, да? По слухам, на продажу, так что тоже можете
сказать. Ну, слухам еще, слухами земля полностью, я думаю, что... А потом поштучно главное, чтобы не продавали. Вот это очень важно, чтобы сотрудники
вместе
начали
с персоналом,
торговать сотрудниками.
Да,
вместе,
да, с персоналом.
Всех сразу с копом, ну и пойдем, да, такая разница.
Напомню вашу цитату, но это не из нашего интервью. По-моему, больше заразы, чем искреннее увлечение политикой, вообще представить себе трудно. Говорили так.
Да,
было.
Это неизлечимо.
Но все-таки политика и бизнес, так или иначе, в вашей жизни, они идут довольно рядом, да, пускай вот до самых там вершин вроде. А что круче, кстати, в списке Форбса или в составе правительства?
Черт его знает. В списке Forbes, наверное, очень сложно, потому что все время, ну, говорить объективно о Форбсе, он все время как бы с некой иронией, с неким, так сказать, определенным подтекстом всегда говорит о богатых людях. А если ты в правительстве, то это уже точно темное пятно в твоей характеристике. Ну, кто скажет, положа руку на сердце, что в правительстве есть люди, которые не зарабатывают на этом деньги? Если ты избрал для себя некую позицию быть, ну, по возможности, предельно чистым, так сказать, и честным человеком, ну, наверное, тебе в правительстве делать нечего. По крайней мере, в нынешнем.
А с точки зрения вот личного как бы стремления к доминированию, к доминантности, да, одна из основных функций любого биологического вида, не исключая человека,
что,
вы хотели бы добиться, да, больших успехов в бизнесе,
понимаете,
и в политике?
Понимаете, у меня были определенные успехи в политике, были определенные успехи и в бизнесе. Я потерял и то, и другое, но приобрел нечто большее. Приобрел вот без какой-то рисовки, ценности другие есть. И вот сын мой, например, это для меня значительно большая ценность. Другое дело, что нужно обеспечить его каким-то образом правильное нормальное существование, чтобы жена моя тоже не говорила, что вот старый человек, а нас бросил там на помойке, мы с ним ходим там где-нибудь. Вот. Это, конечно, будет неправильно. Но с точки зрения сожаления о том, что ты потерял какую-то политическую значимость или политическую или бизнесовую какую-то значимость, я думаю, что это, наверное, не так. Мне, например, совершенно безразлично, что мое нынешнее положение значительно хуже, чем то, которое было раньше, но я абсолютно спокойно себя бы ощущал, если бы не семья. Если бы не семья.
Владимир Семага был гостем программы «Без дураков». Огромное спасибо за то, что пришли, отвечали на наши
большое
вопросы.
Большое спасибо, что пригласили.
И вопросы наших радиослушателей. Всем счастливо.
До свидания.
«Без дураков».